Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске разговор о современной русской поэзии.
Тем и отличается профессиональная поэзия, как любое профессиональное искусство, от любительского тем, что она поневоле выстраивает иерархию. У определенных поколений есть своя иерархия, вокруг определенных журналов есть свои группы, но они достаточно мобильные.
Мои собеседники в пражской студии «Радио Свобода» – московские поэты Наталья Азарова и Николай Звягинцев.
Для меня иерархия – это наследие советского времени, вещь, в общем-то, которую я не принимаю. Хорошо, что в 90-е годы поэзия осталась наедине с собой. С одной стороны, это было не очень хорошо, это было непривычно для всех, для читателей, для самих авторов. Но, с другой стороны, это для поэзии совершенно естественно. Начался естественный процесс, процесс горизонтальных связей в поэзии.
Подробнее о современной поэзии во второй части этого выпуска. Начнем же с другой литературной темы. Передача из цикла «Художник и политика». Мой собеседник – британский писатель и журналист Виталий Витальев. Я не оговорился. До 1990 года Виталий Витальев жил в Москве, писал по-русски, публиковался в журналах «Крокодил», «Огонек», «Литературной газете», получал литературные премии. Но в 90-м году Витальев уехал в Англию, после в Австралию, после вернулся в Англию. Вот уже более четверти века пишет по-английски. Он автор популярных в англоязычном мире книг, публикаций и колонок в престижных газетах и журналах, документальных телефильмов. Удостоен нескольких премий. Наш разговор начался с вопроса о том, как складывались и складываются в Великобритании отношения между писателями и властью.
Случаи того, чтобы английских писателей убивали за то, что они писатели, мне неизвестны. Но, в общем-то, если вспомнить ужасную историю Оскара Уайльда, его затравили, конечно, и можно сказать, что довели его до смерти. У всех на памяти этот ужасный процесс, который происходил, кстати, в Англии, где его обвинили в гомосексуализме, посадили в тюрьму, где он написал прекрасные стихи и вообще. Но, тем не менее, его здоровье было подорвано именно вот в тюрьме, и он в скорости скончался. То есть, мне кажется, что вот английский истеблишмент, британский истеблишмент виноват в этой смерти в большой мере. С другой стороны, в Великобритании были и есть масса положительных примеров, когда, так сказать, власти не только не травили писателей, наоборот, защищали и помогали им. Я довольно неплохо знаком с Салманом Ражди. Его первая жена, к сожалению, ныне покойная, она умерла рано от рака груди, Клариса Ражди, была моим первым литературным агентом в Великобритании. С Кларисой я стал работать незадолго до того, как была объявлена вот эта вот фатва. И Салман, естественно, исчез. Мне приходилось несколько раз, я не буду, так сказать, вдаваться в подробности, видеть его в это время. Я видел его охранников, с которыми я беседовал. Они просто были замечательные ребята. Очень начитанные, кстати, с ними было приятно поговорить. Он об этом написал много. Это, конечно, было ужасное испытание для него, но, тем не менее, он не прекратил общественной жизни. И я помню, я был в гостях как-то у другого писателя Майкла Игнатьева, который впоследствии стал известным канадским политиком, ну, так сказать, не весьма удачным. И раздался звонок. Майкл подошел к телефону и с кем-то поговорил. Потом он говорит: знаешь, кто звонил? Это Салман звонил. Вот он мне часто звонит, и мы с ним беседуем. То есть, такой полной изоляции не было. Система его защитила. Правительство, ну, называйте как хотите, секретные службы его спасли. И эта традиция, на мой взгляд, уходит еще к Шекспиру, потому что мы все знаем, что у Шекспира были совершенно прекрасные отношения не только с Елизаветой I, но потом, после ее смерти, с королем Джеймсом I, королем Шотландии и Англии, и его пьеса «Макбет» была написана просто по королевскому заказу. Джеймс I попросил, он написал, и Джеймс I ему всячески покровительствовал, вплоть до того, что его актеры, его труппы заключили контракт с Джеймсом, так сказать, где они, так сказать, брали на себя определенные обязательства, и Джеймс в ответ гарантировал им определенную свободу творчества и так далее. То есть вот вам, пожалуйста, совершенно другой пример.
Виталий, у вас очень удачно складывалась литературная и журналистская карьера в Советском Союзе. Вы были лауреатом премии за ваши журналистские расследования. Вы получили премию «Золотой теленок». Вы печатались в «Перестрочном огоньке», в «Крокодиле». Тем не менее, в самом начале 90-х вы радикально изменили и образ жизни, и свою литературную карьеру. Вы уехали в Австралию, потом в Англию, вы пишете на английском языке. Почему успешный русский писатель, успешный московский писатель стал австралийским, а после английским писателем?
Два фактора как бы сыграли свою роль. Первый, у меня всегда было как бы две жизни в Советском Союзе. Я начал изучать английский язык под давлением родителей в возрасте 7 лет. И мне очень повезло, у меня был прекрасный преподаватель. Я прикипел к английскому языку, и где-то к 12 годам я свободно говорил по-английски уже. Никакой надежды на жизнь в Англии у меня не было, конечно. Для меня переход как бы в английское измерение, это было непросто, потому что я не писал литературно или журналистски по-английски до тех времен, когда, так сказать, меня не пригласила на работу газета «Гардиан». Но, тем не менее, это произошло достаточно легко. Я бы никогда не уехал из Советского Союза в то время. Мне было очень интересно. Я занимался расследованием советской мафии. Я был первым журналистом, который употребил слова «советская мафия», которому удалось напечатать вот это сочетание. Я писал об этом. Я писал сатирические вещи, сотрудничал и работал в литературной газете в клубе «12 стульев». Получал премии. Жить было интересно. Я начал ездить в Англию. Начал делать передачи для английского телевидения, будучи еще в Москве. Вот. И мне все это ужасно нравилось. У меня появились деньги, хотя покупать на них было особо нечего. И вот тут мне помогло, так сказать, подтолкнуло меня КГБ, которые, так сказать, вдруг они очень удивились, наверное, увидев меня вот в этой вот роли, что я делаю передачи для BBC, там, пишу для «Гардиан», еще живу в Москве. Они подумали, как так вот, такой человек есть и на нас не работает. Вот, они решили меня так достаточно грубо вербануть, как говорится, и для меня это было полнейшей неожиданностью, поскольку я был такой очень проперестроечный человек, но я как бы, не знаю, рассмеялся им в лицо и сказал, ну, не шутите. После этого они стали применять какие-то такие азиатские угрозы, так сказать, какие-то ссылки на погоду, на рябину красную, там, на тяжелую зиму, которая мне предстоит. Это было, не знаю, как в плохом анекдоте. А потом они решили показать, что они все-таки что-то значат еще, они стали следить за мной и прерывать разговоры моей бывшей жены по телефону. То есть это было открытое давление. То есть они решили показать, что мы еще чего-то стоим. И в течение 3 месяцев у меня был маленький ребенок. Тогда просто жизнь моя превратилась в абсолютнейший ад. Я подумал, ну, в конце концов, жаловаться некому. Даже в те времена жаловаться было некому. Писать об этом было еще нельзя. И я решил, что время пришло попробовать другую жизнь. Понимаете, вот эту жизнь, которая всегда была во мне, вторая моя жизнь, малоизвестная, так это и случилось.
Виталий, вы несколько лет прожили в Австралии, вы работали как журналист. Литературная среда и ее отношения с политикой, с политиками в Австралии отличается от английской ситуации?
Весьма, весьма. Все было прекрасно, в общем. Я купил хороший дом, приехал без ничего, просто с книгами, с чемоданом книг. Через год я купил хороший дом и так далее, и так далее. Но через год я начал замечать очень странные такие вещи, происходящие там. То есть я слышал вот об этом комплексе неполноценности. Австралия, нельзя забывать, она уже не колония, конечно, но вот эта вот колониальная ментальность там еще очень-очень сильна. У людей тогда, может быть, сейчас все по-другому, я не знаю, не было как бы реального представления о себе, о том, хороши они, плохи ли, особенно в творческих областях, в музыке, в литературе. С одной стороны, они все время как бы смотрели на Англию и на Америку, с другой стороны, они никогда бы в этом публично не признались. То есть это очень сложное явление, я его называл self-induced inferiority complex, или в Англии его называют шутливо chip on the shoulder, то есть комплекс неполноценности, вот такой на общем национальном уровне. Это меня стало очень тяготить, потому что меня вдруг все стали спрашивать, причем мои друзья, близкие друзья, ну, слушай, если ты такой вообще хороший писатель и так далее, то что ты здесь делаешь? Вот есть такой лауреат премии Букера, Ричард Фленнеган, скажем, которого я очень хорошо знал. Я с ним встречался в Тасмании, и вот у Ричарда этот комплекс был чрезвычайно сильно развит, и он меня спрашивал, Виталий, ну что мне делать? Ну вот он учился в Оксфорде, там плохо с ним обращались, у него такие были очень антибританские настроения. Вот о чем писать? Я не знаю, ну кому я нужен вообще? Вот они все говорят, кому я нужен? Вот я говорю, Ричард, ты же отличный писатель, ну, я не буду теперь говорить, что я выписывал вот его, но тем не менее, в какой-то мере я ему помог в свое время, я ему там работу какую-то подкидывал. И еще очень важно, в Австралии, пожалуй, единственная страна, где нет категории звездности, то есть стардом, то, что называется, да, там в Австралии быть звездой – это плохо. Здесь нужно учитывать психологию, вот эту вот эгалитарную психологию, которая происходит с тех времен, когда в Австралию ссылали преступников из Великобритании. И причем интересно, что вот те колонии, скажем, Виктория, которые основали золотоискатели, как Мельбурн, они сейчас более, как бы, так сказать, литературно и культурно развиты, чем колонии, скажем, как Новый Южный Уэльс, которые основали, в общем-то, зэки. Эта эгалитарность, она присутствует во всех областях австралийской жизни. И вот очень важно, у них есть такой термин «tall poppy». Это чисто австралийский термин. «Высокий маг». Это означает, что когда ты начинаешь... Не высовывайся, в общем. То есть хорошо быть средним и серым. Как только ты начинаешь поднимать голову чуть-чуть, так сказать, выше, тебя по ней, в принципе, бьют. То есть это считается нехорошо, это дурной тон, быть лучше других. Это объясняет тот факт, что многие австралийские писатели, актеры, музыканты уезжают какое-то время, потому что их страна посылает их как бы на проверку в Европу. Если они там преуспеют, значит, они их признают и начинают ими восхищаться. Но не дай бог они вернутся в Австралию. Как бы этого никогда не прощали. И вот, когда мне надоело выслушивать каждый день, ну, а что вы, почему вы приехали в Австралию? Что вы здесь делаете вот после выступлений? Почему? Причем от близких друзей. Я говорю, ну, почему вы меня все время спрашиваете? Нигде больше, ни в одной другой стране мне не задают этот вопрос. Когда вы, наконец, поймете, что вы не хуже других? Когда вы, наконец, поймете, что Австралия – это великая культура, европейская культура в Австралии молодая, и перестанете вот искать свое несуществующее «я». Вот, то есть некоторые говорят, мы аборигены, некоторые говорят, мы азиаты, некоторые говорят, это все интеллигенция, так сказать, мы европейцы. Вот, и, в общем, там такая путаница происходит. Вот этот комплекс неполноценности, вот этот толпопи синдром, это то, что, так сказать, меня, в принципе, в конце концов, вытолкнуло из Австралии. Я потерял очень много материально, так сказать. Никогда у меня не будет, наверное, такого уже как бы благосостояния. Но я об этом не жалею ни секунды, потому что жить там стало очень тесно мне.
Австралийская политическая элита потакает этому комплексу или противостоит?
Политическая элита, она участвует в этом комплексе тоже. Если премьер-министр может сказать, что Австралия – это рай для дураков, мы все знаем, это Пол Китинг, это его выражение. И они все, так сказать, опять же, за столом, когда вот выпиваешь с ними, а мне приходилось это делать, они все, значит, начинают ругать англичан, американцев и так далее. Но в глубине души есть огромное вот какое-то уважение, такое, какой-то пиетет. Я был знаком со многими политиками. Мне кажется, они принимают участие вот в этом комплексе тоже.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Художник и политика». Мой собеседник – британский писатель Виталий Витальев.
Вы не просто писатель, вы много работали на радио, на BBC, вы много сотрудничали с британским телевидением. Волей-неволей вы много общались с английскими писателями. Английские писатели говорят в своей среде о политике? Как они говорят? Пишут ли они о политике? Прислушивается ли общество к их мнению?
В Англии, наверное, в Великобритании писатели наименее политизированы из, так сказать, западных стран, потому что система позволяет им быть самими собой. Иногда, когда они как-то начинают быть слишком политизированными, то это работает против них. Я был очень близко знаком, дружил с покойным Питером Устиновым, помимо всех его прочих дарований. Он был очень хороший писатель, и журналист, и писатель, и он хотел был признан как писатель, но вот в Англии его отказывались признавать, потому что ему приклеили ярлык вот такого вот опереточного комика с левацкими взглядами. У него были наивные взгляды, да он был наивен, мы с ним спорили. Вот. Я ему всегда говорил, Петр Ионович, ну не нужно вам политику, ну делайте свое дело. Мне кажется, что в его случае как раз напрасно он это делал, и система очень достаточно жестоко с ним обходилась, то есть его высмеивали в журнале Spectator, там называли его старым клоуном и так далее, отказывались его прямо признать как писателя. Ну, естественно, когда ты в положении Салмана Ражди, то тебя политизируют, хочешь этого или нет. Наверное, можно, так сказать, еще массу примеров привести, можно вспомнить Джеффри Арчера, скажем.
Я помню несколько выступлений Гарольда Пинтера по телевидению, и они произвели на меня тяжелое впечатление. Он говорил исключительно об Америке, и он был фанатиком антиамериканизма, выдающийся драматург, лауреат Нобелевской премии. Кого-то интересовали его мнение, его взгляды на политику?
Среди его друзей были очень люди с совершенно противоположными взглядами, которые, скажем, не любили читателей газеты «Гардиан». Вот этот вот ярлык «читатели Гардиан» часто наклеивают на писателей и на читателей. Я к этому всегда относился с некоторым недоверием, потому что я сам сотрудничал с газетой «Гардиан», никогда не придерживаясь левацких взглядов. Они пытались немножко, так сказать, поначалу меня там править, когда я что-то писал о Советском Союзе чересчур плохо, там, об антисемитизме. Но когда у меня появилась там колонка своя, они перестали ее трогать совершенно, я там мог писать все, что угодно. Но вот когда на писателя наклеивают ярлык «читатель Guardian», скажем, то это значит нехороший левацкий человек. А если вот читатель Daily Mail, скажем, то это нехороший как бы человек правых взглядов. Но мне кажется, что писателю вообще действительно, это мое личное мнение, я перестал, честно говоря, говорить о политике и писать о политике, особенно о российской и советской политике, много лет назад. Это стоило мне больших усилий. В своей гардианской колонке я много раз говорил, оставьте меня в покое. Я не был там давно, я не собираюсь обратно. Вот, спросите меня о Лихтенштейне, там, но не спрашивайте меня о том, что произойдет с Ельциным там и так далее. Пожалуйста, я потерял на этом, наверное, много гонораров очень. Вот, потому что в Англии, вот что еще очень интересно отметить. Если в Австралии мы говорили вот об этом синдроме высокого мака, вот этом эгалитарном синдроме, в Англии людей обожают впихивать в рамки. Пожалуй, как ни в одной другой стране. Если ты, скажем, пишешь о путешествиях, то ты travel writer на всю жизнь. Им как-то очень трудно охарактеризовать человека. Вот та же проблема была с Питером Устиновым, со всеми его, так сказать, талантами. Это слишком много для британской медиа. Вот надо делать что-то одно. На меня приклеили когда-то ярлык там диссидент или там невозвращенец или какой-то там советский комментатор. И он приклеился, когда я уже занимался совершенно другими делами. Я писал книги о Европе. Все равно вот говорили, бывший советский писатель или там диссидент. И я говорю, не хочу быть бывшим, оставьте меня в покое, не спрашивайте. Лет 5 на это у меня ушло. Я отпихивался от всего, что было связано с политикой. И потом меня оставили в покое наконец.
Есть такое английское выражение «шампанский социалист». Социалист. Так называют интеллектуалов, которые ведут сибаритский образ жизни, а при этом исповедуют социалистические взгляды. Вот кого бы из знаменитых английских писателей вы причислили к шампанским социалистам?
Гарольд Пинтер, конечно, наверное. Ну вот даже, я не знаю, может быть, писатели типа Иэна Макьюэна. Я не совсем уверен, насколько, так сказать, он социалист, но он хороший писатель, кстати, отличный писатель. Но нужно быть немножко бунтарем, а бунтарем, так сказать, по этой линии быть как-то, может быть, удобнее, чем по другой линии. В районе Хэмпстед и Хайгейт, и, так сказать, в северном Лондоне множество проживает подобных людей. Кстати, некоторые из них прозревают. Вот я очень хорошо знаю Дэвида Ароновича, такой очень хороший журналист и писатель, который был действительно таким типичным шампанским социалистом. Он происходил из семьи старых коммунистов еще. Писал достаточно такую резкую колонку в Independent, а потом в Guardian, а потом он ушел из всей этой левацкой прессы. И сейчас он пишет, ну, я бы не сказал правую, но такую очень либеральную колонку для Times. И он, наверное, перестал, так сказать, быть шампанским социалистом в моих глазах, во всяком случае. То есть это происходит, вот эта трансформация.
В России, в Советском Союзе сотрудничество писателей со спецслужбами было позором. Таких писателей просто называли стукачами, им не пожимали руку, по крайней мере, в среде свободомыслящей интеллигенции. Между тем, в Англии есть прочная традиция сотрудничества как раз писателей со спецслужбами. Я сейчас говорю только о 20 веке, я назову несколько имен. Это Моэм, Грэм Грин, Джон Ле Карре, Иэн Флеминг, Форсайт. Почему? Вот они не стеснялись даже, кстати, своих отношений и своего сотрудничества с Intelligence Service. Почему другое отношение?
Ну, Игорь, это очень просто. Британские спецслужбы, они, конечно, тоже могут быть, так сказать, по-своему прямолинейные и даже жестокие, наверное. Но это, в принципе, организации, которые делают доброе дело. Они занимаются охраной демократического общества, а не преследованием инакомыслящих. Сотрудничать с такими организациями, в этом ничего зазорного нет. Я уже приводил пример Салмана Ражди, которого просто спасли от смерти, наверное, вот эти вот самые секретные службы. Миллионы потратили те самые секретные службы на его защиту. Миллионы. Какие-то там левые издания даже говорили, надо с него это все взыскать там, и так далее, в конце концов. Ну, это, конечно, полная ерунда. И причем я уже говорил, у меня был случай, так сказать, поговорить с этими людьми. Они все на меня произвели очень хорошее впечатление. Они не были ни агрессивны, ни самодовольны, ни высокомерны. Нормальные люди. Вы не должны меня заподозрить ни в коей мере сотрудничеством с какими-то ни было секретными службами. Единственные агенты, которых я знаю, это литературные агенты. Они гораздо хуже. Большинство из них гораздо хуже, чем агенты секретных служб. У меня был очень интересный случай в Австралии, который я вам должен рассказать. Вы, наверное, не знаете, что Австралия, небольшая страна, у нее есть 3 секретных службы, там, по крайней мере. Наверное, может быть и больше, но я знаю 3. Кстати, в Новой Зеландии тоже 3. Вот одна из них называется ASIS. Я не знаю, даже как это расшифровывается. Ну, короче говоря, вскоре после моего приезда в Австралию, когда, значит, я стал там немножко известен, я уехал в командировку куда-то там на север Австралии. Вот. И когда я вернулся, мне, значит, мои друзья русскоязычные говорят, а к нам тут приходили, значит, из австралийской секретной службы, спрашивали про тебя, там, где ты, как, чего. Вот даже карточку оставили. Я говорю, да, странно, почему они к вам пошли, а мне, так сказать, не напрямую. А чего они от меня хотят? Я говорю, да не знаю, вот оставили карточку, просили позвонить. Я как-то долго колебался, думаю, ну что, позвонить им или не позвонить, а потом думаю, ну а почему бы им не позвонить, собственно? Знать я ничего не знаю все равно, может, они хотят просто поприветствовать меня, сказать «Welcome to Australia». Вот. И позвонил им с работы как-то из редакции. Причем смешно, что во всех организациях, в Австралии, в Англии все говорят, там, например, такое-то слушает или такая-то организация слушает. Когда я позвонил по этому номеру, там сказали просто «Hello» и больше ничего. Вот. Ну, я представился, сказал, вот такое мне оставили карточку. Да тут же меня моментально соединили с этим человеком, по имени Дерек его звали. Я говорю, да, я слышал, тут вы, значит, интересовались. Но он говорит, да, вот так, спасибо, что позвонили, очень бы хотелось встретиться. Давайте с вами на ланч пойдем, там, не знаю, завтра или там, на следующей неделе. Но я опять подумал и говорю, ну, почему бы не пойти с ним на ланч? Ну, что с меня взять-то? Я говорю, хорошо, давайте. Договорились мы с ним, положил я трубку, и что-то у меня вот сомнения стали грызть. Думаю, как-то я не знаю, что-то не нравится мне это. Пойду-ка я поговорю с главным редактором газеты «The Age». Это одна из крупнейших в мире газет, на которой я работал. Редактор был моим близким приятелем, Майк Смит. Прихожу к нему, говорю, Майк, слушай, тут мне сейчас из АСИ звонили, интересовались мной, и мы договорились пойти на ланч с ними на следующей неделе. Он был очень спокойный человек, и вообще, так сказать, очень хладнокровный. Он вскочил из-за стола, покраснел и говорит, перезвони им немедленно и откажись. Я говорю, да, почему? Он говорит, ты что, не знаешь, что они все абсолютные болваны, им нечего заниматься, они на тебя досье заведут, вот, они начнут там заводить какие-то папки, какие-то разговоры тебе приписывать, тебе это не нужно, тебе надо гражданство скоро получать, и вообще, а если наши конкуренты увидят тебя с ними, а их все знают в лицо, если наши конкуренты тебя увидят, то вообще такой шум подымется, говорит, позвони немедленно и отмени, а он никогда мне ничего не приказывал до этого, даже не просил, очень такой, первый, единственный раз, когда он мне сказал, откажись. Я говорю, ну хорошо, я позвоню, но знаешь, они знают, где я живу, они могут ко мне домой прийти. Он говорит, спусти их с лестницы. Никаких контактов вообще. Не нужно это тебе, они болваны, и не связывайся. И я тут же позвонил им, конечно, сказал, простите, но вот такие дела. Все, что я знаю в моих книгах, я, наверное, не мог быть вам полезен ничем. Они не удивились совершенно, наверное, это уже не первый раз был. Вот такая вот история.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Художник и политика». Мой собеседник – британский писатель Виталий Витальев. С 1990 года он пишет по-английски.
Вы жили и работали, причем подолгу, в Шотландии, в Ирландии. Традиционно в этих краях политика играет гораздо большую роль, нежели в Англии. Почему? Почему и какова там роль, политическая роль писателей?
И Шотландия, особенно Ирландия, у них такая очень... Это как человек, знаете, человек, который, так сказать, настрадался в своей жизни, да? Он как-то по определению становится более интересным, более таким многосторонним, как бы, человеком. Шотландия, Ирландия... Их нельзя ставить на одну доску, во-первых, это очень разные вещи. Я в Шотландии действительно прожил несколько лет и работал в газете «Glasgow Herald», и ездил всюду. И как раз когда вот это движение за независимость как бы набирало свою силу, но вот националистическая партия, национальная партия еще не была у власти. Действительно, Шотландия была более политизирована, чем, скажем, Англия. Но это, по-моему, понятно, потому что, когда такой вопрос стоит перед страной, то поневоле, так сказать, политизируешься. Вот. Но что интересно, в Шотландии я, кстати, очень заинтересовался таким малоизвестным писателем, умершим, погибшим, вернее, в 1942 году, по-моему, во время бомбардировок Оксфорда. Его звали А.Г. Макдонелл. Он написал, скажем, среди других вещей, такой известный роман «England, their England», «Англия, их Англия», то есть немножко он переделал этот клише «Англия, наша Англия». Вот. Он был шотландским националистом, и я процитировал его вот удивительные высказывания по поводу независимости, «devolution», то, что это называют, что нельзя быть независимым частично, ну и так далее. Очень интересные мысли о свободе, и меня как-то сразу же поставили на одну доску с теми людьми, которые поддерживают шотландскую независимость, и, в принципе, я, наверное, бы с ними в тот момент согласился, то есть я никогда напрямую об этом не высказывался. Но, скажем, через вот этого А.Г. Макдонелла это весьма соответствовало моим настроениям. Страна стоит как бы на распутье до сих пор. Есть там великолепные, скажем, авторы триллеров, Стивен Ренкин, Вэл Макдермент и так далее, которые совершенно аполитичны. Вот, хорошие писатели, они аполитичны. И когда Джей.К. Роулинг, она не шотландка сама, но она там жила и, может быть, даже сейчас живет, она пыталась высказываться по поводу шотландской независимости, это было воспринято в штыки, потому что ее за свою там никогда не считали. Вот, но, в принципе, она перестала. Она вот один раз попробовала высказаться и потом прекратила это делать, потому что действительно множество нападок и оскорблений, так сказать, из другого лагеря писатель получает результат. А если ты человек чувствительный, это огорчает.
А она была за независимой Шотландии?
Она была против.
Английские писатели, шотландские, британские писатели сыграли какую-то роль в кампании, предшествующей Брекситу?
Ну, если говорить вот об этом конкретно взятом писателе, то да, потому что я, опять же, редко выражаюсь об этом впрямую. Я всегда был сторонником Брексита. Я очень проевропейски настроенный человек, знаю, люблю Европу, но я, к сожалению, имел возможность пообщаться с бюрократами из Брюсселя. Это совершенно ужасные, в общем, в большинстве своем люди, неграмотные, высокомерные, полуграмотные, просто коррумпированные. То есть я об этом упоминал в своих книгах, но, опять же, не напрямую, а просто показывая, что происходит в некоторых малоизвестных уголках Европы и так далее.
Вам приходилось участвовать в острых политических полемиках? Вас обижали? Вы кого-то обижали?
Наверное, это неизбежно. Особенно вот в Ирландии, в Ирландской республике, я там какое-то время проработал, они очень, очень чувствительны. К слову, ирландский читатель – великолепный читатель, и любые метафоры, так сказать, не только они прощали мне, потому что я иногда перебарщиваю, вот, они, наоборот, всегда это приветствовали. Но вот, скажем, интересно, я там, значит, как раз был в то время, когда был юбилей, по-моему, это была годовщина смерти, если я не ошибаюсь, Оскара Уайльда того же, а я как раз жил буквально за углом от его первого дома, и вообще это один из моих героев. Я написал большой материал для вот этого еженедельника, на которого я работал. Вот. И, кстати, на него пришло достаточно много таких сердитых очень откликов, потому что многие ирландцы не считают Оскара Уайльда ирландским писателем, что ужасно несправедливо. Но вот даже вы, если пойдете, скажем, в музей, литературный музей Ирландии, и там кого угодно вы видите. Но вот Оскар Уайльд и Бернард Шоу, они там в уголке, они занимают один маленький стенд. И там вот прямо, я помню, было написано над этим стендом, что они были недостаточны ирландскими писателями. То есть они уехали. Вот Бернард Шоу никогда не скрывал, что он уехал как бы намеренно. Это лучшее, что я мог сделать для своей родины, это покинуть ее как можно скорее и так далее. Вот. То есть они как бы были предателями. И в ощущениях многих людей они остались. Для меня это было одним из больших потрясений, насколько Оскар Уайльд, ну не то, что он не популярен, там о нем слышали, но вообще он, так сказать, да, можно сказать, наверное, не популярен в Ирландии. Я был вот в этой школе, где он учился, в Северной Ирландии, и там только недавно восстановили его имя на доске лучших выпускников. Оно было вычеркнуто, там можно это видеть, замазано краской. И только буквально вот, ну, несколько лет назад вот, его восстановили. Мне всегда это казалось очень таким неразумным подходом, потому что вместо того, чтобы присвоить себе этого гения вообще, они, наоборот, его отталкивали. Только потому, что он как бы в их восприятии был чересчур англичанином, скажем, или, так сказать, уехал из Ирландии и так далее. Но опять же, если вспомнить историю Ирландии, то, что происходило и до сих пор там происходит, и я уже не касаюсь даже североирландских вопросов, потому что я ездил в Белфаст и слушал там, так сказать, литературные выступления. Они всегда очень политизированы, конечно. И вот этот вот раздел между католиками и протестантами, он проходит всюду. И, скажем, вот они говорят, что на телевидении там одни католики, а, скажем, там на радио одни протестанты и так далее. Для меня это звучало просто дико. Это продолжает, к сожалению, сохраняться такая ситуация. А с другой стороны, Ирландия – это поэзия. Вот в Дублине можно видеть, что есть два входа всегда почти во все здания. Один как бы парадный вход, а второй как бы задний вход, не парадный вход. И улицы так и называются. То есть вот улицы, на которой мы жили, они называются front and back. В ирландскую душу вход не с парадного крыльца, а вход как раз через этого черного входа. Поэзия – это очень ирландская вещь. И в стране угнетенной, в стране растерянной, в стране, так сказать, раздираемой противоречиями, поэзия всегда процветает. И театр, прекрасный театр тоже.
Вы уже четверть века работаете в британской литературе. У вас есть политические взгляды? И если есть, можете ли вы их выразить, высказать?
Политические взгляды. Я бы сказал, что если они есть, то, наверное, они будут очень такими центральными, как бы не слева от центра, не справа от центра. Наши эмигранты из Советского Союза, они всегда, так сказать, все стоят в правом лагере традиционно, да, особенно поначалу. Вот. И, наверное, я тоже был, может быть, даже не осознавая это поначалу. Но сейчас, вы знаете, чем больше как бы узнаешь Запад, тем больше левеешь. То есть я где-то в центре. Мне очень нравится, у меня оно висело, это выражение, долгое время над моим писательским столом. Оно принадлежит бывшему лондонскому раввину. Фамилия точно была Сакс, но не Оливер Сакс. А, короче, это выражение принадлежит бывшему раввину Лондона, и он сказал: «My faith is the refusal to give up». Мое кредо – это никогда не сдаваться. Не переставать делать то, что ты считаешь нужным. Вот так немножко, может быть, неуклюже я это перевел. Никогда, несмотря ни на какие неудачи. Вы знаете, моя вторая жизнь вот на Западе была значительно, я говорю это не для красного словца, она была значительно более трудной во всех отношениях, чем жизнь в Советском Союзе. В Советском Союзе, вы знаете, вот когда враг как бы виден, пусть даже ты ушел в себя, пусть ты живешь где-то в своем внутреннем мире, но ты знаешь, чего ты не хочешь, ты знаешь, кто твой враг. На Западе внутренние враги как бы просыпаются, то есть враги, которые в самом тебе, проблемы личного плана. Я очень много выстрадал, именно на Западе, многое потерял. Бывали времена, когда я такой ностальгией вспоминал вот эти вот, такую вот тюремную ясность, которая была там, все было как-то ясно, и все было просто дожить до зарплаты. На Западе все гораздо сложнее. Тем не менее, я, так сказать, ни на секунду не жалею об этом своем решении, совершенно об этом не жалею.
Британский писатель Виталий Витальев в передаче из цикла «Художник и политик». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Звучит музыкальная заставка к радиоантологии современной русской поэзии. Но стихи сегодня звучать не будут. До конца этого часа разговор о современной русской поэзии. Со мной в студии московские поэты Наталья Азарова и Николай Звягинцев. Наталья – лауреат премии Андрея Белого, доктор филологических наук. Николай – автор 6 сборников лирики, лауреат премии «Московский счет», стипендиат фонда памяти Иосифа Бродского.
Коллеги, в мои времена, я старше вас, довольно просто было с поэзией. Были свои иерархии, была официальная поэзия, была неофициальная поэзия. Иногда эти иерархии встречались. Например, Иосиф Бродский приезжал к Давиду Самойлову. Что сейчас происходит? Есть ли какая-то иерархия? Или она есть, но во множественном числе, есть ли пересечения, новая карта иерархий, ценностей. Наталья, пожалуйста.
Иерархических пирамид или центриков, их может быть достаточно много, но иерархия никуда не исчезает, потому что, возможно, тем и отличается профессиональная поэзия, как любое профессиональное искусство, от любительского, тем, что она поневоле выстраивает иерархию. У определенных поколений есть своя иерархия, вокруг определенных журналов есть свои группы, но они достаточно мобильные, не просто кто-то встречается с кем-то, а все так или иначе мигрируют. Но есть, конечно, вещи, которые друг с другом не встречаются никогда.
Ну, это, так сказать, диагноз. А есть ли у вас оценочное отношение? Это хорошо или плохо? Вот эта полифония иерархии?
Я думаю, что это хорошо в том смысле, что это знак нашего времени. Да, у нас есть определенные ностальгии по прошлому, когда учителя в школе четко знали, кто хороший поэт, кто плохой, кого надо проходить, кого не надо проходить. А сейчас вот у них возникают некоторые сомнения.
Получается, что в проигрыше учителя. Они в замешательстве.
Хороший вопрос. Да, у них есть проблемы. В проигрыше ли они, не знаю. Но вот мы попытались каким-то образом эту проблему решить. То есть мы написали учебник поэзии, в котором охвачены все авторы от Семёна Полоцкого до тех, кто родился буквально в 90-е годы. Ну, правда, таких не так много, но какие-то примеры. И учителя уже могут каким-то образом понять, в каком хотя бы направлении они могут двигаться. Но никакой облигаторности, императивности здесь нет. То есть они могут выбирать из того, что есть, из того, что им предложено.
Николай, у вас есть свое отношение к новым иерархиям, о которых говорит Наталья? Причисляете вы себя к какой-то группе, к какой-то школе?
Для меня иерархия – это наследие советского времени, и вещь, в общем-то, которую я не принимаю. Хорошо, что в 90-е годы поэзия осталась наедине с собой. С одной стороны, это было не очень хорошо, это было непривычно для всех, для читателей, для самих авторов. Но, с другой стороны, это для поэзии совершенно естественно, когда не то чтобы начали выстраиваться какие-то новые иерархии, а просто начался естественный процесс, процесс горизонтальных связей в поэзии. Разумеется, есть кружки, есть салоны, есть разные центры притяжения, но в целом это единое поле, единое культурное поле. И это замечательно, мне кажется.
Поэты Серебряного века, которые уже давно стали классиками, когда они были молодыми, они объединялись в группы и таким образом мощно и агрессивно входили в литературное пространство. Вы одиноки в поэзии или у вас есть единомышленники?
У меня есть, разумеется, единомышленники, но, знаете, сказано «живи один». Это закон для любого поэта. Гораздо интереснее, конечно, наступать свиньей и пробивать пространство, которое кажется чужим, чужеродным или каким-то просто не восприимчивым к тому, что ты делаешь. Ну, сейчас я ощущаю, что хорошо и одному.
Вы встречаетесь с вашими читателями?
Да.
Это читатели-читатели или читатели-поэты?
И те, и другие. Тут есть некий такой вот подвох, да, разумеется. Нет, вы знаете, я ничего против не имею читателей-поэтов, но эта область гораздо шире. Гораздо больше читателей-непоэтов и слушателей-непоэтов.
Вот есть такие понятия в истории культуры, в истории литературы, парадигмы, оппозиции, можно как угодно назвать, традиционализм и авангард. В нынешней ситуации эти понятия что-то значат?
Авангардом можно назвать, во-первых, исторический авангард, то есть то, что у нас было в русской литературе, в русской поэзии в 20-е годы, в 10-е, 20-е годы. Можно говорить о пост-авангарде 60-х, 70-х годов. Авангардом сейчас это слово апроприировано настолько массовой культурой, называют все то, что как-то каким-то образом претендует на некоторую новизну. Я думаю, что мы по привычке называем авангардом там, где этот термин уже не работает. Я бы его не употребляла.
Николай, вот если бы, допустим, литературный критик назвал вас традиционалистом, а другой литературный критик назвал вас авангардистом, что бы вы ответили этим критикам?
Я бы ответил, что они недобросовестно относятся к своей работе. Потому что навесить ярлык или положить на определенную полочку – это самое простое, что может сделать критик, не анализируя ситуацию и не вдаваясь в глубину.
Авангард – это поведение или это все-таки стиль?
Это некое определение, очень многогранное. Может быть, поведением, может быть, стилем.
Ну, футуристы показали, что это поведение, поскольку они были все-таки поэты, писавшие разными стилями, они предложили несколько стилей. Но вот поведение, социальный вызов, скандальность, вот это было как раз метой тогдашних авангардистов.
Но это было поведение, это объяснение для публики, собственно, того, чем они занимаются. Простое и понятное объяснение.
Авангард неотделим от социальной практики. Как только мы пытаемся отделить авангард и превратить его в стиль, это уже декоративная вещь, это уже дизайн, это уже никакой не авангард. Конечно, авангардист стремится изменить мир прежде всего, а не изменить поэзию.
Николай, вот когда вы читаете ваши стихи перед публикой, для вас важно ваше поведение или вы выходите только исключительно с вербальным, словесным месседжем?
Мне очень интересно, что происходит в зале. Я читаю наизусть, я так немножко себя похвалю, а поэтому для меня очень важна некая взаимосвязь со слушателями, как меня воспринимают.
Как вас воспринимают? Кто вас воспринимает лучше?
Зависит от аудитории.
Ну, искушенная аудитория, школьники, студенты.
Вы знаете, интереснее всего выступать перед достаточно случайной публикой, вот именно для меня. Потому что они, ну, если люди пришли, то явно они пришли, чтобы послушать. Им интересно то, что я делаю.
Вам не задают вопрос, вот мне иногда задают такой вопрос, когда я читаю стихи, а с чего вы решили, что это поэзия, а с чего вы решили, что это стихи?
Да, задают.
Что вы отвечаете?
В этой ситуации оправдываться, наверное, глупо или говорить что-то умное. Я советую этим людям познакомиться немножко поглубже с тем вот смысловым полем, в котором я существую. Собственно, почитать и послушать не только меня, а других авторов. Даю им некие адреса, по которым они могут пойти и почитать других поэтов. А современная поэзия действительно для людей, которые с ней не связаны, это темный лес. Исчезли ориентиры, исчезли традиционные иерархии. И не только учителям, а и их ученикам тоже. Прежде всего, да, они как слепые щенки или котята, или кто там, они тыкаются, им даже им интересно, им действительно интересно, но они не понимают, где номер один, где номер два, где номер десять. И иногда приходится объяснять, что дело не совсем не в этом, а дело в том, что надо просто в это дело погрузиться и немножечко понять, что происходит. А потом уже, в конце концов, каждый может выстроить и собственную иерархию. Открыть для себя первого поэта, второго. Или не открывать, понять, что их очень много, этих поэтов. Интересных, современных.
Во времена Холодной войны, а времена эти длились очень долго, десятилетиями, русское зарубежье было напрочь отрезано от метрополии. Не упоминались даже имена, я не говорю уже
о текстах, и метрополия и русское зарубежье жили своей жизнью. Сейчас русское зарубежье приумножилось, я говорю сейчас о новых государствах, которые когда-то были частью Советского Союза. В нынешних условиях поэзия русского зарубежья, и дальнего, и ближнего, она связана нитями, стилями, жанрово, личными отношениями, дружбами. Изменилось ли вот значение русского зарубежья в поэзии?
Первая тема, как это было, второе, как это стало. Как это было, тоже очень интересно, потому что хотя априори мы знаем, что вот не могло быть никаких связей, или они были абсолютно разорванными, но теперь, когда мы смотрим на то, что происходило в пространстве русского зарубежья, в поэзии, предположим, в 50-е годы и в непоцензурной поэзии русской в это же время, мы видим параллельные процессы. Хотя политически они были разорваны, но в языковом, культурном смысле это абсолютно не разорванное поле. Ну а сейчас тем более. Сейчас мы вообще не можем говорить о том, что есть какая-то поэзия русского зарубежья, а какая-то поэзия метрополии. Люди, которые сегодня живут в одном месте, завтра живут в другом месте, мы даже иногда не можем уследить за перемещениями людей. То есть мы думаем, что он живет в России, а он, оказывается, давно живет там в Ирландии какой-нибудь или там еще какой-то странной республики.
Николай, вот в прежние простые времена было очевидно, что такое столичная поэзия, а что такое провинциальная поэзия. В наше время эти понятия, провинциальная поэзия, столичная, это реальные понятия или это уже фантомы?
Почти фантомы. Все-таки мир изменился благодаря технологиям, и совершенно неважно, где ты живешь, действительно. Есть хорошие стихи, есть плохие стихи. Это зависит от самоорганизации авторов в том или ином городе.
Наталья?
Да, насчет молодой поэзии я согласна. То есть это вот единое медийное пространство, автор тут абсолютно все равно где, а вот все-таки регионы очень разные. Мы можем сказать, что Нижний Новгород – это, вот безусловно, центр поэзии, то я не буду называть какие-то другие регионы, чтобы их не обидеть, но, тем не менее, есть регионы, где пока мы не видим какой-то интенсивной поэтической жизни.
«Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Мои собеседники в пражской студии «Радио Свобода» – московские поэты Наталья Азарова и Николай Звягинцев. Тема нашего разговора – современная русская поэзия.
Политика как-то сказывается на современной поэзии?
Да, безусловно, сказывается, потому что сейчас есть такая мода, такой тренд, что поэзия должна быть политической. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что действительно, почему поэзия не быть политической? Вот. А плохо, потому что все-таки поэзия не должна, в отличие от маркетинга, обращаться к конкретной аудитории.
Николай, вот мне кажется, что государство, современное российское государство, совершенно не интересуется поэзией, пренебрегает ею. Это хорошо или плохо для поэзии?
Я думаю, что многие мои коллеги на меня обидятся. Я скажу, что это замечательно. И слава богу, что не интересуется. То, куда приходит государство, ничего хорошего не происходит. И должна быть свобода.
Наталья?
Я бы не сказала, что в России здесь что-то иное по сравнению с остальным миром. То есть я не думаю, что у нас меньше интересуется поэзией, чем в любой другой стране. Нет, правда, есть, конечно, страны там арабского мира, где поэзия вот действительно публикуется буквально еще до сих пор в газетах. Насчет государства не интересуется. Ну да, наверное, это хорошо, я согласна. Но если бы интересовалась, может быть, было бы лучше, потому что противостояние всегда... Любое противостояние провоцирует поэта на какую-то выходку, в том числе и поэтическую выходку. Хотя, вы знаете, я не могу сказать, что это никого ничего не интересует. Мы были страшно удивлены, когда в этом году наш учебник поэзии получил книгу года. Это государственная премия. То есть мы настолько были ошарашены, что даже не пошли на вручение, потому что думали, что нам точно не дадут. Этот абсурд произошел. Везде есть разумные люди, которым что-то интересно. Вопрос, чтобы их было больше.
Война. Война всегда была большим событием для поэзии, для литературы. Причем и стилистически, и жанрово. Я уж не говорю о поэтах, просто убитых на войне. во время Первой мировой войны и после Первой, сразу после Первой мировой войны, английские поэты создали абсолютно новую вообще поэзию, батальную. Там совершенно другая лексика, другое понимание ценности человеческой жизни. Россия оказалась в состоянии войны в последние десятилетия. Война в Грузии, война на востоке Украины, война в Сирии. Война, которую ведет государство, как-то бросает тень, что-то определяет в поэзии современной русской.
Это популярная тема. Она отражается во многих стихах. Насколько хорошо это, насколько мне это лично нравится, я бы сказала, нет, мне это не нравится. Знаете, я написала статью, в Мексике был такой субкоманданте Маркос. Он был сам борец, и он писал стихи. Вот в этом случае поэзия прекрасна, военная поэзия прекрасна, поэзия противостояния прекрасна. Когда это превращается в реакцию на новости в СМИ, ну, я не думаю, что это отличается от любых других новостей. Тут тема войны все-таки это должна быть экзистенциальной темой. Человек должен соотносить свою личную жизнь, то, что у него действительно происходит. То есть историческое должно быть личным.
Николай, у вас есть отношения? Вот война и поэзия.
Сиюминутное не рождает ничего хорошего, в моем понимании. Должно пройти время, должно многое случиться, чтобы это стало поэзии.
И знаете, в прозе, да, я соглашусь с вами, в прозе, да, должно отстояться. Мы примерно даже знаем даты. «Война и мир» — это же исторический роман, он был написан спустя 40 лет после событий, которые описывает Лев Толстой. Но поэзия, она мобильней, динамичней. Вот эти шедевры английской поэзии, написанные во время Первой мировой войны, это такие вспышки, блицы, они сиюминутны, и они остались классикой английской поэзии.
Поэзия должна, может быть, сиюминутно отражать, но все-таки отражать что?
Отражать что?
Собственное участие в этом. Это вопрос твоих детей или твоих близких, твоих друзей, или ты сам попадаешь в эту ситуацию. Безусловно, ты можешь создать, но, к сожалению, происходит по-другому. К сожалению, пишут люди, которые никогда в этих местах не были, не знают об этом просто вот как информацию. То есть они просто перерабатывают информацию таким образом. Тоже, конечно, может возникнуть что-то, но слишком уж этого много.
Украинские поэты современные, которые оказались на передовой, они реагируют словесно, жанрово, стилистически на события, которые они лично проживают.
Это отдельная тема. Тоже надо смотреть, насколько они на передовой или не сидят в столицах и точно так же не получают информацию. То есть, понимаете, это тоже может быть по-разному. Насколько они действительно...
Есть поэты, которые просто постоянно выступают, если не на передовой, то в зоне АТО. Они постоянно там бывают, и они порох чувствуют. Кроме того, есть новые поэты, блогеры, которые действительно на передовой, в которых стреляют и которые стреляют. Есть, скажем, французская традиция, есть английская традиция, когда поэтом государство пренебрегает, а поэт пренебрегает государством. А есть русская традиция, и все-таки это сложные и часто болезненные отношения между поэтом и государством. Эта традиция в силе?
Ну, отношения между личностью и государством – это всегда в силе. Всегда это противостояние в любом обществе. То есть я не могу назвать общество или систему, или структуру, в котором бы этого не было.
В воспоминаниях Надежды Мандельштам, она цитирует своего мужа, Осипа Мандельштама, и он говорит о том, что вот как ценят у нас поэзию, русских поэтов даже убивают. А у Ходосевича есть эссе «Кровавая пища». Он даже не без гордости пишет о том, что русских поэтов, да, репрессируют, преследуют. Эссе называется «Кровавая пища». Я просто говорю о традициях. Я лично, конечно, очень бы хотел, чтобы эта традиция была оборвана, чтобы ее больше не существовало.
Знаете, я думаю, что очень многие поэты хотели бы, чтобы эта традиция продолжалась, потому что это бы говорило о том, что поэзия действительно занимает то место в обществе, в котором она занимала в начале 20 века. Но это не так. Конечно, сейчас поэзия гораздо более периферийна в социальной структуре, в культурной структуре любого общества, и поэтому поэтов не преследуют. И они, я думаю, очень обижаются на это. Да, им бы хотелось, чтобы было по-другому.
Николай, вы обижены?
Нет, я не обижен. Но здесь я полностью согласен с Натальей. Да, действительно, это взаимосвязь между автором, его поведением и поведением государства по отношению к нему. Да, конечно. Эта традиция не существует больше. Да, действительно, это многим обидно. Потому что это традиционная система взаимоотношений. К этому действительно привыкли, этому учат в школе.
Это немножко связано с такими концептами, как великий поэт, гений и так далее. Но вот эти все концепты, они в прошлом. Если вы поговорите сейчас с 20-летними, они, противопоставляя себя тем, кому сейчас за 50 поэтам, говорят о том, что вот как странно, они все там считают себя гениями. Вот сейчас уже смешно считать себя гением. А сейчас ты просто вот находишься в некотором вот этом культурном поле.
Поэзия в разные времена и в разные эпохи переживает расцвет, переживает падение, утрату интереса. Время от времени поэзия вдруг стремительно входит в моду, потом она выходит из моды. Наше время, мы с вами беседуем в 2017 году, это хорошее время для поэзии.
Время хорошее. 17-й год, 100 лет. Что-то должно произойти. Я думаю, мы в течение этого года получим очень много странных произведений, каким-то образом осмысляющих вот это столетие. С другой стороны, хорошее ли это время для поэзии? Да, потому что стало гораздо больше людей пишущих. То, что поэзия – это тот способ мышления, который характерен для нашего времени, который удобен для нашего времени, потому что он компактен, он ёмок, он выразителен. Это безусловно. И это хорошо.
Николай, снова-таки вот этот же вопрос о свойствах нашего времени. Оно работает на поэзию или ставит ему палки в колеса?
Оно не ставит ему палки в колеса. А работает ли оно на... Собственно, а почему оно должно работать? Интуитивно, мне кажется, что тьфу-тьфу-тьфу, сейчас с русской поэзией все хорошо. Всплески, когда поэзия вдруг становится популярной, это вредит. Сильно вредит поэзии, потому что, во-первых, она занимает не свое место, а место какой-то другой институции, чего-то такого, что могло бы быть, и не работает. Поэтому поэзия приходит туда, куда, собственно, ей приходить-то, может быть, и не нужно.
На стадион.
Ну, а почему бы нет? То есть это просто другая поэзия, это другая дискурсивная, как мы говорим, другая практика речевая. То есть она тоже имеет право на существование, просто это другое. Русская поэзия сейчас – это часть мирового пространства, и действительно вот эти связи, они не только европейские, как раньше были, или даже через океан, а вот, например, мы сейчас обнаруживаем очень много связей с китайской поэзией. Вот у нас началась такая практика перевода туда-сюда, и мы обнаруживаем, что действительно те процессы, которым казались, собственно, наши, происходят и в языке, в таком странном языке, которым в таком непохожем языке, как Китай. Вот такие вот открытия, они прекрасны. То есть вот то, что происходит сейчас, это погружение поэзии в мировое пространство и активное взаимодействие со всеми континентами, меня это завораживает.
Николай?
Я люблю современную поэзию как раз за ее многообразие и за то, что она существует без границ в каком-то едином смысловом поле.
Московские поэты Николай Звягинцев и Наталья Азарова в пражской студии «Радио Свобода». В ближайших выпусках «Поверх барьеров» вы сможете услышать их стихи. Режиссер Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.